Мы раздобыли себе теплое местечко. Наша команда из 8 человек должна охранять деревню, которую пришлось оставить, так как противник слишком сильно обстреливал ее. В первую очередь нам приказано присматривать за продовольственным складом, из которого еще не все вывезли. Продовольствием мы должны себя обеспечивать сами из наличных запасов. Насчет этого мы мастера. Мы — это Кат, Альберт, Мюллер, Тьяден, Леер, Детеринг. Здесь собралось все наше отделение. Правда, Хая уже нет в живых. Но все равно можно считать, что нам еще здорово повезло. Во всех других отделениях потерь гораздо больше, чем у нас. Под жилье мы выбираем себе бетонированный погреб с выходящей наружу лестницей. Вход защищен еще особой бетонной стенкой. Затем мы развиваем бурную деятельность. Нам вновь представился случай отдохнуть не только телом, но и душой. А таких случаев мы не упускаем. Положение у нас отчаянное, и мы не можем подолгу разводить сентименты. Предаваться унынию можно лишь до тех пор, пока дела идут еще не совсем скверно. Нам же приходится смотреть на вещи просто, другого выхода у нас просто нет. Настолько просто, что порой, когда мне в голову забредет на минутку какая-нибудь мысль еще из тех довоенных времен, мне становится прямо-таки страшно, но такие мысли долго не задерживаются. Мы должны относиться к нашему положению как можно спокойнее. Мы пользуемся для этого любым случаем, поэтому рядом с ужасами войны, бок о бок с ними, без всякого перехода, в нашей жизни стоит стремление подурачиться. Вот и сейчас мы с рвением трудимся над тем, чтобы создать себе идиллию, разумеется, идиллию в смысле жратвы и сна. Первонаперво мы выстилаем пол матрацами, которые натаскали из домов. Солдатский зад тоже порой не прочь понежиться на мягком. Только в середине погреба есть свободное место. Затем мы раздобываем одеяла и перины, неправдоподобно мягкие, совершенно роскошные штуки. Благо, всего этого в деревне достаточно. Мы с Альбертом находим разборную кровать красного дерева с балдахином из голубого шелка и с кружевными накидками. С нас сошло 7 потов, пока мы ее волокли сюда. Но нельзя же в самом деле отказывать себе в этом, тем более что через несколько дней ее наверняка разнесет в куски снарядами. Мы с Катом идем в разведку по домам. Вскоре нам удается подцепить 10 яиц и 2 фунта довольно свежего масла. Мы стоим в какой-то гостиной, как вдруг раздается треск, и, проломив стену, в комнату влетает железная печурка, которая со свистом проносится мимо нас и на расстоянии какого-нибудь метра снова уходит в другую стену. Остаются 2 дыры. Печурка прилетела из дома напротив, в который угодил снаряд. «Повезло», — ухмыляется Кат, — и мы продолжаем наши поиски. Вдруг мы настораживаем уши и пускаемся на утек. Вслед за тем мы останавливаемся, как зачарованные, в небольшом закуте. Резвятся 2 жирных поросенка. Протираем глаза и снова осторожно заглядываем туда. В самом деле, они еще там. Мы трогаем их рукой. Сомнений нет, это действительно 2 молодые свинки. Лакомое же будет блюдо. Примерно в 50 шагах от нашего блиндажа стоит небольшой домик, в котором квартировали офицеры. На кухне мы находим огромную плиту с 2 конфорками, сковороды, кастрюли, котлы. Здесь есть все, включая внушительный запас мелко наколотых дров, сложенных в сарае. Не дом, а полная чаша. 2 мы с утра отправили в поле искать картошку, морковку и молодой горох. Мы живем на широкую ногу. Консервы со склада нас не устраивают, нам захотелось свеженького. В чулане уже лежат 2 кочана цветной капусты. Поросята заколоты, это дело взял на себя Кат. К жаркому мы хотим испечь картофельные оладьи, но у нас нет терок для картошки. Однако и тут мы быстро находим выход из положения. Берем крышки от жестяных банок, пробиваем в них гвоздем множество дырок, и терки готовы. Трое из нас надевают плотные перчатки, чтобы не расцарапать пальцы, двое других чистят картошку, и дело спорится. Кат священно действует над поросятами, морковкой, горохом, цветной капустой. К капусте он даже приготовил белый соус. Я пеку картофельные оладьи по 4 штуки за один прием. Через 10 минут я наловчился подкидывать на сковородке поджарившиеся с одной стороны оладьи так, что они переворачиваются в воздухе и снова шлепаются на свое место. Поросята жарятся целиком. Все стоят вокруг них, как у алтаря. Тем временем к нам пришли гости. Двое радистов, которых мы великодушно приглашаем отобедать с нами. Они сидят в гостиной, где стоит рояль. Один из них подсел к нему и играет, другой поет «На везере». Он поет с чувством, но произношение у него явно саксонское. Тем не менее, мы растроганно слушаем его, стоя у плиты, на которой жарятся и пекутся все эти вкусные вещи. Через некоторое время мы замечаем, что нас обстреливают, и не на шутку. Привязанные аэростаты засекли дымок из нашей трубы, и противник открыл по нам огонь. Это те вредные маленькие штуковинки, которые вырывают неглубокую ямку и дают так много далеко и низко разлетающихся осколков. Они так и свистят вокруг нас, все ближе и ближе. Но не можем же мы в самом деле бросить здесь всю свою еду? Постепенно эти подлюги пристрелялись, несколько осколков залетают через верхнюю раму окна в кухню. С жарким мы быстро управимся, но печь оладьи становится все труднее. Разрывы следуют так быстро друг за другом, что осколки все чаще шлепаются об стенку и сыплются через окно. Заслышав свист очередной игрушки, я каждый раз приседаю, держа в руках сковородку с оладьями, и прижимаюсь к стенке у окна. Затем я сразу же поднимаюсь и продолжаю печь. Саксонец перестал играть. Один из осколков угодил в рояль. Мало-помалу и мы управились со своими делами и организуем отступление. Выждав следующий разрыв, два человека берут кастрюли с овощами и пробегают пулей 50 метров до блиндажа. Мы видим, как они ныряют в него. Еще один разрыв. Все пригибаются, и вторая пара у каждого в руках по кофейнику с первоклассным кофе рысцой пускается в путь и успевает укрыться в блиндаже до следующего разрыва. Затем Кат и Кроп подхватывают большую сковородку с подрумянившимся жарким. Это гвоздь нашей программы, вой снаряда, приседания. И вот уже они мчатся, преодолевая 50 метров незащищенного пространства. Я пеку последние 4 оладьи. За это время мне дважды приходится приседать на пол. Но все-таки теперь у нас на 4 оладьи больше, а это мое любимое кушанье. Потом я хватаю блюдо с высокой стопкой оладьи и стою, прильнув к двери. Шипение, треск, и я галопом срываюсь с места, обеими руками прижав блюдо к груди. Я уже почти у цели, как вдруг слышится нарастающий свист. Несусь, как антилопа, и вихрем огибаю бетонную стенку. Осколки барабанят по ней. Я скатываюсь по лестнице в погреб, локти у меня разбиты, но я не потерял ни одной оладьи и не опрокинул блюдо. В 2 часа мы садимся за обед. Мы едим до 6 часов. До 7:30 пьем кофе. Офицерский кофе с продовольственного склада. И курим при этом офицерские сигары и сигареты. Все из того же склада. Ровно в 7 мы начинаем ужинать. В 10 часов мы выбрасываем за дверь поросячьи скелетики. Затем переходим к коньяку и рому. Опять-таки из запасов благословенного склада, и снова курим длинные толстые сигары с наклейками на брюшке. Тьядвин утверждает, что не хватает только одного — девочек из офицерского борделя. Поздно вечером мы слышим мяуканье. У входа сидит маленький серый котенок. Мы подманиваем его и даем ему поесть. От этого к нам самим снова приходит аппетит. Ложась спать, мы все еще жуем. Однако ночью нам приходится несладко. Мы съели слишком много жирного. Свежий молочный поросенок очень обременителен для желудка. В блиндаже не прекращается хождение. Человека 2-3 все время сидят снаружи с опущенными штанами и проклинают все на свете. Сам я делаю 10 заходов. Около 4 часов ночи мы ставим рекорд. Все 11 человек, караульная команда и гости расселись вокруг блиндажа. Горящие дома полыхают в ночи, как факелы, снаряды летят из темноты и с грохотом врезаются в землю. Колонны машин с боеприпасами мчатся по дороге. Одна из стен склада снесена. Шоферы из колонны толкутся у пролома, как пчелиный рой, и, несмотря на сыплющиеся осколки, растаскивают хлеб. Мы им не мешаем. Если бы мы вздумали остановить их, они бы нас поколотили только и всего. Поэтому мы действуем иначе. Объясняем, что мы охрана, и так как нам известно, что где лежит, мы приносим консервы и обмениваем их на вещи, которых нам не хватает. Чего над ними трястись, ведь все равно здесь скоро ничего не останется. Для себя мы приносим из склада шоколад и едим его целыми плитками. Кат говорит, что его полезно есть, когда живот не дает покоя ногам. Проходит почти 2 недели, в течение которых мы только и делаем, что едим, пьем и бездельничаем. Никто нас не тревожит. Деревня медленно исчезает под разрывами снарядов, а мы живем счастливой жизнью. Пока цела хоть часть склада, нам больше ничего не нужно. У нас есть только одно желание — остаться здесь до конца войны. Тьяден стал таким привередой, что выкуривает сигары только до половины. Он с важностью объясняет, что это вошло у него в привычку. Кат тоже чудит. Проснувшись поутру, он первым делом кричит: «Эмиль, принеси икру и кофе!» Вообще, все мы страшно зазнались. Один считает другого своим денщиком, обращается к нему на «вы» и дает ему поручение. «Кроп, у меня подошва чешется, потрудитесь поймать вошь». С этими словами Леер протягивает Альберту свою ногу, как избалованная артистка, а тот тащит его за ногу вверх по лестнице. «Тьяден, что? Вольно, Тьяден! Кстати, запомните, не что, а слушаюсь! Ну-ка еще разок, Тьяден!» Тьяден разражается бранью и вновь цитирует знаменитое место из гетевского «Гетца фон Берлихингена», которое у него всегда на языке. Проходит еще неделя, и мы получаем приказ возвращаться. Нашему счастью пришел конец. 2 больших грузовика забирают нас с собой. На них горой навалены доски. Но мы с Альбертом все же умудряемся водрузить сверху нашу кровать с балдахином, с покрывалом из голубого шелка, матрацами и кружевными накидками. В изголовье мы кладем по мешку с отборными продуктами. Время от времени поглаживаем их. Твердые копченые колбасы, банки с ливером и с консервами, коробки с сигарами — все это наполняет наши сердца ликованием. У каждого из нашей команды есть с собой такой мешок. Кроме того, мы с Кроппом спасли еще 2 красных плюшевых кресла. Они стоят в кровати, и мы, развалясь, сидим на них, как в театральной ложе. Словно шатер трепещет и раздувается над нами шелковое покрывало, у каждого во рту сигара. Так мы сидим, разглядывая сверху местность. Между нами стоит клетка, в которой жил попугай, мы разыскали ее для кошки. Кошку мы взяли с собой, она лежит в клетке перед своей мисочкой и мурлыкает. Машины медленно катятся по дороге, мы поем «У нас за спиной», там, где осталась теперь уже окончательно покинутая деревня, снаряды взметают фонтаны земли. Через несколько дней мы выступаем, чтобы занять одно местечко. По пути нам встречаются беженцы, выселенные жители этой деревни. Они тащат с собой свои пожитки на тачках, в детских колясках и просто за спиной. Они идут понурившись. На их лицах написаны горе, отчаяние, затравленность и покорность. Дети цепляются за руки матерей. Иногда малышей ведет девочка постарше, отец, спотыкаясь, бредут за ней и все время оборачиваются назад. Некоторые несут с собой какую-нибудь жалкую куклу. Проходя мимо нас, все молчат. Пока что мы движемся походной колонной, ведь не станут же французы обстреливать деревню, из которой еще не ушли их земляки. Но вот через несколько минут в воздухе раздается вой. Земля дрожит, слышатся крики. Снаряд угодил в замыкающий колонну взвод, и осколки основательно потрепали его. Мы бросаемся в рассыпную и падаем ничком, но в то же мгновение я замечаю, что то чувство напряженности, которое всегда бессознательно диктовало мне под огнем единственно правильное решение, на этот раз изменило мне. В голове у меня молнией мелькает мысль: «Ты пропал». Во мне шевелится отвратительный парализующий страх. Еще мгновение, и я ощущаю в левой ноге резкую, как удар хлыста, боль. Я слышу, как вскрикивает Альберт. Он где-то рядом со мной. «Вставай, бежим, Альберт!» — ору я ему, ибо мы с ним лежим без укрытия на открытом пространстве. Он с трудом отрывается от земли и бежит. Я держусь рядом с ним. Нам надо перемахнуть через живую изгородь. Она выше человеческого роста. Кроп цепляется за ветки. Я подхватываю его ногу. Он громко вскрикивает. Я подталкиваю его. Он перелетает через изгородь. Прыжок. Я лечу вслед за кропом и падаю в воду. За изгородью оказался пруд. Лица у нас перепачканы грязью и тиной, но мы нашли хорошее укрытие. Поэтому мы забираемся в воду по самое горло. Заслышав вой снаряда, мы ныряем в нее с головой. Проделав это раз 10, я чувствую, что больше не могу. Альберт тоже стонет. «Пошли отсюда, а то я свалюсь и утону». «Куда тебя угораздило?» — спрашиваю я. «Кажется, в колено». «А бежать ты можешь?» «Пожалуй, что могу». «Тогда побежали». Мы добираемся до придорожной канавы и, пригнувшись, несемся вдоль по ней. Огонь догоняет нас. Дорога ведет к складу боеприпасов. Если он взлетит, от нас никогда не найдут даже и пуговицы. Поэтому мы изменяем план и бежим в поле под углом к дороге. Альберт начинает отставать. «Беги! Я догоню!» — говорит он и падает на землю. Я трясу его и тащу за руку. «Поднимись, Альберт! Если ты сейчас ляжешь, тебе уже не добежать! Пошли! Я буду тебя поддерживать». Наконец мы добираемся до небольшого блиндажа. Кроп плюхается на пол, и я перевязываю его. Пуля вошла под самым коленом. Затем я осматриваю самого себя. На штанах у меня кровь, на руке тоже. Альберт накладывает на входные отверстия бинты из своих пакетиков. Он уже не может двигать ногой, и мы оба удивляемся, как это нас вообще хватило на то, чтобы притащиться сюда. Это все, конечно, только со страху. Даже если бы нам оторвало ступни, мы все равно убежали бы оттуда, хоть на культяпках, а убежали бы. Я еще кое-как могу ползать и подзываю проезжающую мимо повозку, которая забирает нас. В ней полно раненых, их сопровождает санитар, он загоняет нам в грудь шприц, это противостолбнячная прививка. В полевом лазарете нам удается добиться, чтобы нас положили вместе. Нам дают жиденький бульон, который мы съедаем с презрением, хотя и жадно. Мы видали лучшие времена, но сейчас нам все-таки хочется есть. «Значит, верно по домам, Альберт?» — спрашиваю я. «Будем надеяться», — отвечает он, — «если б только знать, что со мной такое». Боль становится сильнее, под повязкой все горит огнем. Мы без конца пьем воду кружку за кружкой. «Где у меня рана?» «Намного выше колена?» — спрашивает Кроп. «По меньшей мере на 10 сантиметров, Альберт», — отвечаю я. «На самом деле там, наверное, 3 сантиметра». «Вот что я решил», — говорит он через некоторое время. «Если они мне отнимут ногу, я поставлю точку. Не желаю ковылять по свету на костылях». Так мы лежим наедине со своими мыслями и ждем. Вечером нас несут в разделочную. Мне становится страшно, и я быстро соображаю, что мне делать. Ведь всем известно, что в полевых лазаретах врачи, не задумываясь, ампутируют руки и ноги. Сейчас, когда лазареты так забиты, это проще, чем кропотливо сшивать человека из кусочков. Мне вспоминается Кеммерих. Ни за что не дам себя хлороформировать, даже если мне придется проломить кому-нибудь голову. Пока что все идет хорошо. Врач ковыряется в ране, так что у меня в глазах темнеет. «Нечего притворяться», — бронится он, продолжая кромсать меня. Инструменты сверкают в ярком свете, как зубы кровожадного зверя. Боль невыносимая. Два санитара крепко держат меня за руки. Одну мне удается высвободить, и я уже собираюсь съездить врачу по очкам. Но он вовремя замечает это и отскакивает. «Дайте этому типу наркоз!» — кричит он. Я сразу же становлюсь смирным. «Извините, господин доктор, я буду вести себя тихо, но только не усыпляйте меня». «То-то же!» — скрипит он и снова берется за свои инструменты. Это блондинчик со шрамами от дуэлей, и с противными золотыми очками на носу. Лет ему от силы 30. Я вижу, что теперь он нарочно мучает меня. Он так и роется в моей ране, время от времени искоса поглядывая на меня из-под своих очков. Я вцепился в поручни. Пусть я лучше сдохну, но он не услышит от меня ни звука. Врач выуживает осколок и показывает его мне. Как видно, он доволен моим поведением, он тщательно накладывает мне лубок и говорит: «Завтра на поезд да домой». Затем мне делают гипсовую повязку. Увидевшись в палате с Кропом, я рассказываю ему, что санитарный поезд придет, по всей вероятности, уже завтра. «Нам надо потолковать с фельдшером, чтобы нас оставили вместе, Альберт». Мне удается вручить фельдшеру две сигары с наклейками из моего запаса и вернуть при этом несколько слов. Он обнюхивает сигары и спрашивает: «У тебя что, еще есть?» «Добрая пригоршня», — говорю я, — «и у моего товарища», — я показываю на Кроппа, — «тоже найдется. Завтра мы вместе с удовольствием передадим их вам из окна санитарного поезда». Он, конечно, сразу же смекает, в чем дело. Понюхав еще раз, он говорит: «Ладно». Ночью мы ни на минуту не можем уснуть. В нашей палате умирает 7 человек. Один из них целый час распевает высоким сдавленным тенором хоралы, затем пение переходит в предсмертный хрип. Другой слезает с кровати и успевает доползти до подоконника. Он лежит под окном, словно собравшись в последний раз выглянуть на улицу. Наши носилки стоят на вокзале. Мы ждем поезда. Идет дождь, а на вокзале нет крыши, одеяла тоненькие, мы ждем уже 2 часа. Фельдшер ухаживает за нами, как заботливая мамаша. Хотя я чувствую себя очень плохо, я не забываю о нашем плане. Будто невзначай я откидываю одеяло, чтобы фельдшер увидел пачки с сигарами, и даю ему одну в виде задатка. За это он укрывает нас плащ-палаткой. «Эх, Альберт, дружище, — вспоминаю я, — помнишь нашу кровать с балдахином и кошку? И кресло, — добавляет он. — Да, кресло из красного плюша. По вечерам мы восседали на них, как короли, и уже собирались выдавать их на прокат. По сигарете за час. Мы жили бы себе, забот не знаем, да еще имели бы выгоду. Альберт, — вспоминаю я, — а наши мешки со жратвой? Нам становится грустно. Все это нам очень пригодилось бы, если бы поезд отходил днем позже. Кат наверняка разыскал бы нас и принес бы нам нашу долю. Ведь вот невезение. В желудке у нас похлебка из муки, скудные лазаретные харчи, а в наших мешках лежат свиные консервы. Но мы уже настолько ослабели, что не в состоянии волноваться по этому поводу. Поезд прибывает лишь утром, и к этому времени в носилках хлюпает вода. Фельдшер устраивает нас в один вагон. Повсюду снуют сестры милосердия из Красного Креста. Кроппа укладывают внизу, меня приподнимают, мне отведено место над ним. «Но обождите же!» — вдруг вырывается у меня. «В чем дело?» — спрашивает сестра. Я еще раз бросаю взгляд на постель. Она застлана белоснежными полотняными простынями, непостижимо чистыми, на них даже видны складки от утюга. А я 6 недель не менял рубашки, она у меня черная от грязи. «Вы не можете влезть сами?» — озабоченно спрашивает сестра. «Залезть-то я залезу», — говорю я, чувствуя, что взапрел. «Только снимите сначала белье. Зачем же? Мне кажется, что я грязен, как свинья. Неужели меня положат сюда?» «Да ведь я...» Я не решаюсь закончить свою мысль. «Вы его немножко измажете?» — спрашивает она, стараясь приободрить меня. «Это не беда. Мы его потом постираем». «Нет, не в этом дело», — говорю я взволнованно. «Я совсем не готов к столь внезапному возвращению в лоно цивилизации. Вы лежали в окопах. Так неужели же мы для вас простыни не постираем?» — продолжает она. Я смотрю на нее. Она молода и выглядит такой же свежей, хрустящей, чистенько вымытой и приятной, как и все вокруг. Трудно поверить, что все это предназначено не только для офицеров. От этого становится не по себе, и даже как-то страшновато. И все-таки эта женщина — сущий палач, она заставляет меня говорить. Я только думал... На этом я умолкаю, должна же она понять, что я имею в виду. Что еще такое? Да я насчет вшей, выпаливаю я наконец, она смеется. Надо же им когда-нибудь пожить в свое удовольствие. Ну что ж, теперь мне все равно. Я карабкаюсь на полку и укрываюсь с головой. Чьи-то пальцы шарят по одеялу, это фельдшер. Получив сигары, он уходит. Через час мы замечаем, что мы уже едем.